Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мужской хор чудесный. Сегодня в этой студии отвечает «Светлые истории». Это, наверное, один из тех проектов, которые в наибольшей степени соответствуют возгласу «Христос воскресе». «Светлая история» — это наша, ну, сравнительно недавняя программа, которая выходит в эфир по понедельникам с 6 до 7 вечера, и вы можете не только слушать «Радио Вера», но и смотреть наши «Светлые истории» на всех цифровых площадках, где «Радио Вера» представлена: YouTube, Рутюб, ВКонтакте, все социальные сети, конечно же, у нас на сайте. Смотрите, становитесь участниками, соучастниками происходящего в нашей студии. Константин Мацан, Александр Ананьев, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и руководитель движения «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» сегодня в этой студии. Христос воскресе, дорогие, снова и снова.
Воистину воскресе, Ильич.
Воистину воскресе, Христос.
Воистину воскресе, дорогие друзья.
Александр Ананьев,
наверное... Чего сразу Александр Ананьев? Потому что сегодня тема такая, друзья.
Да тема такая, ну, в том-то и дело. Конечно, пасхальная радость, пасхальное богослужение. Думаю, у каждого из нас есть свои особенные переживания и воспоминания, связанные с этими днями, особенными в году, может быть, самыми главными в году, не знаю, с чем сравнимыми днями в году.
И поэтому так трудно об этом говорить, Олечка.
Трудно.
Про любое другое время ты можешь так сесть спокойно. Значит, история была такая. Она началась так, потом случилось вот это, а потом все повернуло туда, а потом я сижу такой и говорю: вау. Насчет Пасхи ты просто такой выдыхаешь и говоришь...
Знаю я одну историю про Александра Ананьева, которая такая совершенно особенная в нашей жизни. Не часто Александр Ананьев надевает на себя стихарь и идет в алтарь. Вот расскажи, как все было.
Ну, прямо говоря, открыто говорит, вообще редко бывает. Но на самом деле, вот из всех собравшихся ныне в светлой студии «Радио Вера», я нахожусь в очень непростой ситуации, потому что, ну вот... И у Кости, у Альчики, у батюшки, наверное, таких историй море. А у меня сколько Пасх было в моей жизни осознанной? 4 максимум.
4.
4, да, и 4 года назад крестился. Ну вот и что я могу рассказать в связи с этим? Я поначалу вообще хотел рассказать о том, как я впервые, я вот крестился на Сретене, потом вот прошло какое-то короткое время, была Пасха, и Альчика такая мне говорит: слушай, так ты же... крестился у нас Пасха, и ты можешь на Светлую Седмицу забраться на колокольню и позвонить в колокола. Я, как девятилетний мальчишка, сразу: где у нас ближайший храм? Где у нас ближайшая колокольня? А мы с тобой тогда, ты тогда жила еще у себя
в Замоскворечье. Ты приехал ко мне в гости.
И напротив был храм Спиридона Тримифунского, по-моему.
Святитель Николая в Кузнецах.
Видишь, какой я осведомленный. Святитель Николая в Кузнецах. И мы, конечно же, полезли сразу на эту колокольню, и передо мной был юноша какой-то, который, я-то думал, он будет неистовствовать, а он со своим абсолютно интеллигентским видом, он стоял и делал так: дынь, стоял, молчал, потом дзынь, стоял, молчал, дзынь, дзынь. Я долго ждал, потом он спускается с сияющим лицом, посмотрел на меня, понял, что... он поймет, что я пойму то, что он сейчас скажет. Он посмотрел на меня и говорит: ну ты понял? Я говорю: чего? Это ж из Футурамы. И ушел. Эта шутка, наверное, будет понятна не всем, но в самом начале мультипликационного сериала «Футурама» там как раз идут какие-то перезвоны колокольные. Вот он хотел воспроизвести, видимо, из этого сериала мелодию. Но, конечно, на историю это не тянет. История заключается в другом. И начну я ее неожиданно. В далеком-далеком 1994 году я решил поступить в Нижегородский государственный лингвистический университет. И, как это часто бывает со мной, я попал в неловкую ситуацию. А как раз это был первый год, когда руководство Нижегородского государственного лингвистического университета решило провести эксперимент на абитуриентах. И, конечно же, не предупредило. Ну, вернее, или предупредило, но в моем случае это ничего не меняло. Я сдал положенные экзамены, а я тогда только
поступил,
вернулся...
кстати говоря.
Да вот не спеши. Вот не спеши, потому что что значит поступил?
Я тогда только
вернулся
тизер.
Из Соединенных Штатов Америки, где я жил год. И, соответственно, вот год до поступления я не учился в российской школе, я учился в какой-то другой школе, меня учили каким-то другим вещам. Тем не менее, диктант я написал там, по-моему, на 9 из 10 баллов, что-то еще сдал. А, английский сдал на 5. А с литературой я провалился... Как-то грандиозно просто провалился. Ну, так не проваливается никто, потому что мне досталось паломничество Чайлда Гарольда. Я не знал, кто это и почему он ломился, и куда, и от кого. Вот. Поэтому я просто развел руками и сказал: друзья, я вам вот с этим билетом ничего помочь не могу. До свидания.
Так вот почему теперь Господь послал преподавателя литературы МГИМО в жены.
Хотел это сказать, не стеснялась.
Все промыслительно, в наказание.
Вот. Заметьте, я не это имел в виду.
А я именно это.
И я именно это. И потом началось, собственно, объявление результатов. В чем заключался эксперимент в этом аньязе? Те, кто получали, там, условно говоря, от 38 до 40 баллов, имели привилегию поступить на английский переводческий факультет. Те, кто получали там от 37 до 38 баллов, поступали на... французской переводческой факультет.
Такая дискриминация какая-то, я считаю. Я как человек, учивший французский язык по 7 пар в неделю, считаю, что это дискриминация.
Ты начинаешь догадываться. И лишь те неудачники, которые получили от 35 до 37 баллов с печатью стыда на лице, отправлялись на немецкой переводческой факультет.
О, майн гот.
Да. Логика
вот
была
такова.
Вот
теперь уже, вы понимаете, да, считаю это дискриминацией я, учившая немецкий с 5 класса школы и следующие, наверное, лет 10, а то и больше.
Теперь ты понимаешь, почему Господь дал мне в жены именно эту женщину?
Не только учителя литературы, преподавателя, но еще человека с дипломированным немецким языком.
Именно так. И вот я со своим блестящим американским английским, с умением писать диктанты, оказываюсь в группе из 12 человек, где я 12-й, как Фродо. Там же было 12, да, они отправляли?
Есть другие ассоциации с цифрой 12.
Да, но вот там была скорее смешная история. Все знали друг друга. Все были из немецкой школы с немецким уклоном из Нижнего Новгорода. Я один был из города Дзержинск Нижегородской области, который по-немецки знал только «хэндехох», но не мог точно перевести, что это значит. Я 5 лет с огромным скрипом и нелюбовью к этому языку изучал немецкий язык.
Подожди, тебя с нулевым знанием немецкого продолжающую группу?
В сильную продолжающую группу. Логика была такова. Какая разница, говорили преподаватели. Все равно мы с первого курса изучаем язык с нуля. Так что человек легко наверстает и все выучит. В итоге я остался один там со своим уровнем этого немецкого. Учился я тяжело, мягко говоря. И долго не мог ответить на вопрос. Для чего мне этот немецкий язык?
Warum, как говорится.
Doch. И у меня не было ответа до тех пор, пока в прошлом году мне не позвонил протоиерей Андрей Рахновский. Позвонил и в свойственной ему интеллигентной манере, это было накануне Пасхи, в свойственной ему интеллигентной манере говорит: Александр, у вас большие связи, как бы вы знаете много людей, наверняка в вашем окружении есть тот, кто хотя бы на каком-нибудь уровне знает немецкий язык, потому что у нас есть традиция в храме. Вот там, когда читается Евангелие на разных языках, у нас есть всякие языки, а вот с немецким нет никого.
На латыни читают, на греческом читают, на китайском читают, понятно, на английском, на французском. Понятно, что читают и на русском, и на церковнославянском,
да.
А вот на немецком, понимаете? Ах...
И у меня такое, знаете, как Солнце встало над Китаем в голове. Так вот оно, оказывается, для чего все это было. Более счастливого человека накануне пасхальной службы и во время пасхальной службы представить себе было невозможно. Я в каком-то галстуке, в каком-то костюме, в этом стихаре, в алтаре. Это был второй раз в жизни, когда я проводил, служил литургию, принимал участие в литургии в алтаре. Первый раз это было у отца Игоря Фомина в храме Александра Невского.
Но там не литургия была, там было Мариинное стояние.
Ты читал «Житие Марии Египетской».
Да. Почему меня жена все время поправляет, я никак не пойму.
Я просто знаю, потому что я тоже однажды читал «Житие Марии Египетской» у отца Игоря в храме. Мне кажется, многие прошли через эту честь. Отец Игорь так раз в год выбирает человека, чтобы не повторяться еще. И
это абсолютное счастье.
Читать, да,
это абсолютное
Марии
счастье. Это как будто тебя вырывают из обыкновенного течения времени и погружают в иное течение времени.
Я тебя очень хорошо понимаю, потому что это был... вот когда я читал отца Игоря в храме в тот раз «Житие Марии Египетской», это был второй раз в жизни, когда я надел стихарь. Первый был лет, наверное, 10 назад. На тот момент он же был последним.
Я не знаю, обратил ты внимание или нет. Для меня открытием было. Мне казалось, что это довольно тяжелая одежда, и в ней будет жарко. В ней прохладно. В ней прохладно и вот невероятно легко. Это просто чудо какое-то. Волновался? Волновался ужасно. Переживал? Переживал ужасно. Но когда мы выстроились вот на амвоне, вот так, таким полукругом, и там сначала английский, потом французский, а потом немецкий. Я взял вот это вот распечатанный фрагмент. «Am Anfang war das Wort». Это было такое чудо.
Очень хорошо прочитал,
литургия...
кстати.
Литургия... Да, но я закончил этот, как его, Нижегородский государственный лингвистический... Немецкий перевод, не зная немецкого. Ну, это так, к слову.
Ты хорошо,
но такое немецкий, удовольствие. Ну, конечно, я могу сказать «Айншницель битте», и этого, в принципе, достаточно. Хотя сейчас уже...
«Унтайнбия».
«Цвай битте».
«Цваймаль».
«Цваймаль», да. Но это уже даже не актуально. Но там...
Дальше следует невводимый игра слов с использованием местных и тематических выражений.
Но там это было такое счастье. Это было настолько естественно, настолько здорово. А вся праздничная литургия прошла как одно дыхание. Альчика сидела рядом с хором, там где-то рядышком.
Угу.
Мы причастились чуть ли не одни из первых. Вот прям очень... Это было невероятно. Это было настоящее счастье. Мне даже страшно пытаться повторить это как-то специально, потому что ты сам, конечно, попытаешься что-то срежиссировать, как-то попросить что-то еще, но здесь надо как-то отпустить, довериться, говорить: «Господи, вот как ты сделаешь, как ты придумаешь для меня, так будет хорошо».
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Александр Ананьев, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Мы делимся своими историями, воспоминаниями, переживаниями, впечатлениями о пасхальном богослужении. Наверное, оно все-таки главное в году, главное для тех, кто себя соотносит так или иначе с христианством, потому что Христос воскресе. И все ради этого. Вот, не знаю, не имело бы смысла ничего из того, что мы здесь делаем, если бы не это событие, если бы не воскресение Христово. Костя, после Сашиного откровения... Зачем же 5 лет нужно было в Иньязе учить немецкий язык, чтобы один раз вот так вот выйти на амвон?
И... А ты ж помнишь эту прекрасную шутку про смысл жизни и дядечку, который...
Передает соль.
Да.
Конечно.
Ну, та же самая история.
Согласись, оно того стоило.
А назови мне в этой жизни то, чего того не стоило.
Угу.
Просто да. Если ты понимаешь, что у тебя нет ответа на вопрос, а зачем вообще вот это все было, дай время. Господь перевернет тебе эту вышивку изнаночной стороной, там, с изнаночной на лицевую. И ты увидишь вообще, в чем рисунок-то заключался.
Ой, да, это прекрасная
метафора. Но не дави, не пытайся придумать, притянуть за уши. Отпусти, доверься, и ты все увидишь.
Костя, да, тебе как, слово.
Как говорила об этом наша замечательная переводчица Наталья Трауберг, если мы видим чудо, значит, мы видим эту самую изнанку ниточки. Мы пока не понимаем, что там с другой стороны узор, а там с какой-то с другой стороны у Господа очень красивый mm-hmm. узор. Вот как-то промыслительно, не случайно, мы с Сашей не сговаривались, и Саша заговорил про это чтение вот, житии Марии Египетской в стихаре в храме святого Александра Невского при МГИМО, где настоятель, наш любимый отец Игорь Фомин. У меня вот как-то все воспоминания сейчас, когда я думаю о пасхальных историях, именно связаны с тем годом, с тем пандемийным годом. И причем тоже с этим чтением жития Марии Египетской была такая любопытная история. Меня сфотографировали, там фотографировали, а тогда это же было время, когда мы в храм не ходили, когда был призыв патриарха молиться дома, и здравомыслящие верующие просто удерживали себя от того, чтобы идти в храм, видя в этом какую-то такую часть подвига. Вот мы вот сейчас будем молиться по домам.
Ты слышала Митрофанова?
Да.
Отец Игорь позвонил, пригласил, я пришел там, для меня это была большая честь и волнение прочитать, была фотография, потом эту фотографию себе забрал, опубликовал ее, подписал, и каково же было мое удивление, совершенно об этом не думал, когда я получил такие комментарии, ну, критические и такие с обидой, что вот легко вам, Константин, призывать людей сейчас в храм не ходить, потому что, значит, вирус бушует, а сами-то вы в стихаре на амвоне, сами-то вы в храме. Я так долго объяснял всем комментаторам, что это единичный случай, что вот это поскольку специально позвали, я сейчас сам в храм не хожу. И, собственно, моя история тоже с этим связана, почему-то я вспоминаю эту Пасху. Пасху 2 года назад, когда ну, было немыслимо не быть на литургии в чистый четверг, но это было. Было немыслимо, казалось бы, не быть в храме на вынос плащаницы. Но и в этот день мы в храме не были. Стоял телефон у меня на столе, и по нему шла трансляция богослужения выноса плащаницы из нашего храма. И когда все опускались на колени, я опускался на колени дома, перед столом, перед этим маленьким экраном телефона, и, ну, что чувствовал, словами не передать. Это была какая-то такая совершенно особенная, как ни парадоксально, радость молитвы в эти дни, и вот тогда мне как-то формулировалось внутри себя, что вот немыслимо быть в храме, немыслимо не быть в храме в эти дни, но, быть может, в эти именно дни Господь от нас ждал вот такого немыслимого поведения, как вот у владыки Антония Сурожского эта мысль потрясающая есть о том, что если мы привыкнем к тому, как мы с Богом общаемся, как мы к Нему приходим, то мы себе в каком-то смысле можем сотворить идола. И наша задача каждый день, каждый миг, в каждой новой молитве представать перед Господом с вопросом, как ты сейчас хочешь вот мне открыться, что ты сейчас мне скажешь, чего ты сейчас от меня хочешь. Может быть, сейчас ты от меня хочешь чего-то совершенно небывалого, вот, так, вот такого, как, например, не пойти в храм, потому что бушует вокруг вирус. Ну, какой была Пасха в тот год? Мы были не в храме, мы испекли, само собой, кулич, была Пасха, и ровно вот у нас была трансляция из храма тоже на телефоне, и в эту ночь, значит, мы пошли крестным ходом вокруг дома. Дочка у меня была на плечах сидела, потому что мы шли так достаточно быстро. Сын бежал рядом, шла супруга рядом. И вот мы шли, у нас была в телефоне трансляция, и кричали на весь спящий район «Христос воскресе!» в этой ночной улице, в этих, значит, декорациях многоэтажек, этих осенних пустых, весенних пустых деревьев. И вот мы шли у себя под окнами у соседей, знакомых, и кричали «Христос воскресе!»
А дом у вас длинный.
Да, я дома на машине длинный. Вдоль дома Константина еду обычно от 40 до 45 минут.
Да, это если без пробок.
Да.
И, боже мой, какая это была радость, какое это было внутреннее ликование, парадоксальное. Мы были не в храме, но вот мы были со Христом. Вот мы были в храме на самом деле, с теми, кто был в храме. И вот это для меня пример того, как Господь тебя утешает даже в таких ситуациях. Как это бывает необычно, какой немыслимой иногда бывает эта радость христианства, радость вот православной Пасхи. И вот для меня, когда я потом думаю о каких-то, не знаю, жизненных трудностях, о том, что всякое бывает, я вспоминаю вот ту Пасху и понимаю, что Господь не оставляет никогда. И почему-то я вспоминаю еще в этой связи, мы часто свои истории обычно рассказываем в всяких историях, но для меня каждый раз, когда я думаю о Пасхе, вспоминается история, которую мне в интервью в свое время рассказывал Юрий Павлович Вяземский, наш учитель, преподаватель СМГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы», напомню для тех, кто так сходу не идентифицирует фамилию, когда я его спрашивал о его самой запомнившейся Пасхе. Для него он вспоминал о пасхальном богослужении. Я сейчас только забыл, в каком это было точно городе, но где-то было, по-моему, это не в России, это было в каком-то европейском городе. И он был тогда, в общем-то, неглубоко погруженным в церковную жизнь человеком. И вот они оказались на службе в русскоязычном храме, и настоятель попросил его остаться в храме во время крестного хода, чтобы открыть дверь, когда крестный ход подойдет к дверям. Я напомню для тех, кто, может быть, не знает или не помнит, что вот крестный ход обходит храм, и священник стучит в дверь. И нужно, чтобы двери были открыты, двери рая, которые, двери открылись нам, Христос воскрес, Он воскрес, и вот, чисто технически нужен был человек, который вот останется в храме, и эти двери откроет, когда постучат. Mm-hmm. Вот Юрий Павлович Вяземский, писатель, мыслитель, философ, телеведущий, в свойственной ему манере настоящего артиста с большой буквы, рассказывает, что вот он в этом храме остался один, крестный ход ушел, и вот он ждет, что сейчас постучат, и нужно будет открывать дверь. И вот такая мысль, она очень эмоциональная, в ней как бы не нужно видеть никакой догматики, но она такая вот, говорит, Юрий Павлович рассказывает, я вот немножко, может быть, странно прозвучит, но вот как тот ангел, который вот сейчас в гробнице открывает гробницу и всем говорит, что здесь нет Христа. Он воскрес. Ваш Бог воскрес. И вот я себя воображаю, во-первых, на месте Юрия Павловича и понимаю, какая это тоже радость. Вообще, какой-то небывалый опыт попытаться, вообще, чтобы тебе Господь послал эту возможность в пасхальную ночь оказаться в храме одному, в пустом храме, и выждать этого стука, и отвечать. И я представляю себе, что должно быть переживал Юрий Павлович, как он об этом потрясающе рассказывает, и понимаю, какой разный, какой непредсказуемый может оказаться эта радость на Пасху.
Отец Алексей, всю неделю ведь... Всю ближайшую неделю богослужение в храме, литургия такая же, как в пасхальную ночь, можно приходить?
Да, можно приходить и каждый день после литургии пасхальный крестный ход. Замечательная история, которую мы сейчас услышали. Я хотел бы рассказать о том, что когда закончил Московскую духовную академию, был распределен в храм Тихвинской иконы Божьей Матери в Алексеевском. Это вот на метро ВДНХ, на горке стоит древний храм 1680 года.
Я помню вас, как вы там служили. Первый раз тогда мы с вами увиделись, вы приходили в эфир ко мне тоже. Это было тогда, да.
Да, спасибо, Алла. В этом храме есть копия гроба Господня, которая была сделана еще до революции, для того, чтобы люди могли представить себе, как там, на Святой Земле. Когда я был студентом семинария, то Господь сподобил меня побывать на Святой Земле и там потрудиться в течение 2 месяцев. Я как-то посмотрел, как съездили туда мои родственники, и захотел поехать туда, но не просто поехать, а что-то после себя оставить. Захотел поехать как разнорабочий. Я тогда еще не был священником. Вот, ну, что скажет, то и буду делать. И так вот Господь сподобил. В каникулы мы делали сначала электропроводку в Хевроне, потом работали в Иерусалиме, в Троицком соборе. Вот когда входите, если посмотрите наверх, то там крестовые такие своды в притворе. Это как раз вот наших рук работа.
Проводка в Хевроне, это прекрасно звучит.
А дело в том, что в Хевроне храм был построен в 14 году, и началась Первая мировая война, работы какие бы то ни было, иностранцам были запрещены, и поэтому электричество там не было проведено. Вот это уже мы делали, соответственно, уже в 2000 году. И так как я работал на Святой Земле, я хорошо представлял себе ее, я хорошо знал гроб Господень, мы ходили туда иногда почти каждую ночь для того, чтобы вот помолиться совсем недалеко от нашей миссии в Иерусалиме. И когда я стал священником в Тихвинском храме, то я, прикладываясь к копии гроба Господня, помолился так, что, Господи, я не знаю, каким образом, но устрой так, чтобы моя супруга могла бы посмотреть на Святую Землю. Я не знаю, как, Господи, но Ты знаешь, устрой. И проходит там, может быть, месяц, может быть, полтора, ко мне подходит настоятель храма, замечательный протоиерей, уже пожилой, 80-летний старец, протоиерей Аркадий Тыщук, и говорит: «Батюшка, а вы не могли бы бесплатно на Пасху поехать на Святую Землю?» Я говорю: «Могу». Вот, вообще, молодой священник, совсем немного средств, но если я еду бесплатно, совсем несложно оплатить уже, получается, полустоимости для супруги. И так вот мы с супругой поехали на Святую Землю. Этому предшествовало еще одно событие. Приезжает святейший патриарх Алексий в наш Тихвинский храм. Он всегда служил на святителя Алексия, человека Божия, и протопресвитер Владимир Диваков говорит, что нужно получить благословение у патриарха. Вот, просто так нельзя уехать. И отец Аркадий говорит: «Батюшка, подойдите к святейшему, скажите, что вот так и так». Я говорю: «Отец Аркадий, может, лучше вы?» Он говорит: «Нет, батюшка, идите вы, а я буду рядом». И я вот такой наглый подхожу ни много ни мало к самому патриарху, минуя все ступеньки, ну, настоятель сказал, и говорю: «Ваше святейшество, разрешите мне на Пасху поехать на Святую Землю?» И патриарх Алексий таким строгим голосом говорит: «Но если так мне говорит священник, то я думаю, что настоятель...» И тут отец Аркадий со спины появляется и говорит: «Ваше святейшество, батюшка там помолится за нас». И патриарх благословляет. И вот у меня прям личное благословение патриарха на поездку на Пасху на Святую Землю.
Отец Алексей, буквально на минуту, если позволите, прервемся, потом вернемся к вашему рассказу. Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, Александр Ананьев, Константин Мацан, я, Алла Митрофанова, и «Светлые истории» на радио «Вера».
Которые можно не только слушать, но и смотреть в наших социальных сетях, оставшихся в нашем распоряжении.
Точно.
Светлые истории.